еще раз всех приветствую, которые пришли сегодня, также наших слушателей приветствую. Мы будем читать сегодня из послания к Римлянам, 14 глава. Будем читать с 14 стиха. Легко запомнить, 14 глава, 14 стих и дальше. «Я знаю, — пишет апостол Павел, — и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер, и да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. И кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Апостол Павел продолжает то, что он начал раньше в этой главе. Разбор, или в тексте нашем мы говорим за две категории или две группы людей. Те, которые во Христе более крепкие, более сильные, и те, которые более слабы в своей вере, или, может быть, не столько зрелые, можно сказать, в вере или в христианстве. Апостол Павел это выражение в 15 главе, 1 стих, потребляет. Говорит, мы, кто сильные. Так что есть некоторые верующие люди, которые более сильные или крепче стоят во Христе, нежели другие. Это возраст наш духовный. И есть некоторые вопросы, которые касают нас, которые мы некоторые более зрело понимаем их, а некоторые нет. Хотя в реальности апостол Павел пишет здесь, в 14 стихе, «Я знаю, я уверен, что само по себе есть вопросы, которые, может быть, разделяют нас, но они сами по себе, они нейтральные вопросы, но они могут разделять нас». Но есть некоторые верующие, которые более правильно, может быть, понимают Священное Писание, нежели другие. Но мы имеем ответственность, высшую ответственность, не сходить или угождать другим. В 15 главе 1 стих апостол Павел говорит. И мы окончили прошлое воскресенье, мы праздновали воскресение Иисуса Христа. Сегодня по традиции тоже в России или в других местах. По старому календарю празднуйте этот праздник. Я тоже приветствую всех еще раз. Христос воскрес. Мы можем каждый день нашей жизни приветствовать друг друга этими словами. Но пару недель тому назад мы остановились на 13 стихе, что каждый верующий человек, особенно те из нас, которые крепче, сильнее, более зрелые во Христе, мы должны сделать решение и вывод в нашей жизни, чтобы абсолютно никогда, ни в каком случае в нашей жизни не давать повод или причину более слабым верующим людям никогда не быть преткновением или камнем преткновения для них, чтобы не ввести или дать им повод согрешить. Камень преткновения, мы сознаем, что это такое. В Старом Завете и при законе Моисеевом Господь запрещал, чтобы перед слепым человеком поставить какую-нибудь преграду, чтобы он споткнулся и упал. И мы бы задали себе вопрос, какой бы жестокий человек сделал бы умышленно такое зло ближнему своему, который не имеет зрения, чтобы поставить перед его стопам то, что через что он бы споткнулся и упал. Я помню, много-много лет тому назад я шел по улице и видел, что слепой человек шел с другой стороны улицы своей палочкой. И на тротуаре был столб, там вывеска какая-то была. Я вижу, что он идет и не видит этот столб, и он ударится в этот столб. И я перешел через улицу и начал ему громко говорить, стараясь его предупредить и остановить его. И он, очевидно, или побоялся меня, или голоса моего, я не знаю, и еще скорее начал идти. Я до сих пор помню, как он головой своей лбом прямо пошел, влетел в этот столб. И, к сожалению, большая шишка у него осталась на лбу. Но мое желание было помочь ему. Но есть и были люди, которые в Старом Завете ставили преграду. И Господь запретил это. Самое страшное было наказание тем людям, которые это делали. И это только в нашей жизни физической. Но духовно говоря, апостол Павел говорит, сделаем вывод, сделаем решение, сделаем резолюцию каждый из нас в нашей жизни, что нашей жизнью, нашими поступками, нашими словами мы никогда другому брату во Христе ничего никогда не сделаем, чтобы довести его, чтобы он споткнулся в своей христианской жизни. Другими словами, чтобы мы не сделали, чтобы он согрешил, а наоборот, чтобы мы были ему светом, чтобы мы осветили его путь, чтобы он не пал в грех. Мы много раз уже говорили, апостол Павел начинает наш отрывок, который мы только что читали. Эти гимны, которые мы только что пели, я знаю, я уверен, твердо я верю, я знаю, в кого я уверовал. Апостол Павел, он знал, он был уверен в Господе Иисусе. Мы много раз, апостол Павел много раз уже говорил нам на эту тему о знании. Но обратите внимание на различия или разные значения этих двух слов. Знание и уверенность – это два совсем разных предложения. Знание мы можем получать через книги, через наставления, через учение. Уверенность – это совсем другое. Это уверенность – это когда мы уже убеждены, когда я убежден в том, что я верю. Я уже стою на фундаменте непоколебимом. Знать это одно, но в практике, в своей жизни это иметь, это совсем другое. И апостол Павел ставит здесь акцент. Я не только имею знание, но он был уверен, он был убежден, что само по себе пища, которая потреблялась, она сама по себе ничего нечистого не имела, потому что Господь все даровал людям. И здесь тема не идет о том, что мы кушаем. Не то оскверняет нас, Господь сказал, что мы воспринимаем, а то, что выходит из нас. Из сердца выходит то, о чем мы помышляем. Есть правильное знание, есть правильные истины, которые мы должны знать из Писания. Но только знать их в уме нашем – это недостаточно. Уверенность, она должна, это должно быть убеждение, на котором мы стоим. То, что непоколебимо. Я часто встречал и спрашиваю людей, если они убеждены. Не просто знают, но если они имеют убеждение или свидетельство от Святого Духа, если они действительно возрожденные, если они действительно дети Божии. И вы всегда можете знать, если человек действительно возрожден, как он отвечает вам на этот вопрос. Если я вас спрошу, если вы спасены, как вы мне ответите? Некоторые люди отвечают, говорят, я надеюсь. I hope. Иметь надежду в спасении – это совсем другое, нежели иметь уверенность в вашем спасении. Каждый человек, который действительно искренне возрожден, имеет в себе Духа Святого, который свидетельствует нам, что мы дети Божии, и дает нам право и авторитет, Господь сказал, называть Бога нашим Отцом. Те, которые приняли верою, тем даровал Он право называться и быть детьми Божьими. Так что мы не надеемся, что мы спасены, но мы убеждены, мы имеем эту уверенность. И апостол Павел много раз употребляет это выражение. Я знаю, я уверен, я убежден. И апостол Павел не только говорит, я лично это знаю, я лично убежден в этом, но он имел основание. Он имеет основание Иисусом Христом. Послание Галатам, когда апостол Павел пишет, говорит, то Откровение я получил от Господа. Евангелие, которое я вам проповедую, я его не получил от человеков. Это не я выдумал в моем уме и даю вам. А наоборот, говорит, я его получил от самого Господа. Это было любимое выражение апостола Павла. Как часто мы читаем в его посланиях, которые он писал, говорит, я передал вам то, что я принял от самого Господа. Я это не выдумал. Когда я встретился с Господом, когда Он мне открылся и явился, свет осветил мой разум и сердце мое. Пути на дороге в Дамаск. Я получил откровение от самого Господа. И апостол Павел здесь пишет так же. Он говорит, я уверен, и я знаю Господи Иисусе. То, что я вам говорю за пищу, которую вы кушаете, то, что разделяет нас, те вопросы, которые не касаются нашего спасения, те вопросы, которые культурные вопросы, привычки наши, то, что мне нравится или то, что вам нравится, то, что может разделять нас, это незначительное, когда мы говорим в 17 стихе о Царстве Божьем. Царство Божие, оно не в питье и не в пище, и не в наших культурных разнообразии. Господь всех нас соединил в одно тело, сотворил из нас одно. Мы некогда были далеки от Господа и от друг друга, а Он кровью Своей драгоценной соединил нас в одно тело. Апостол Павел говорит, это не должно нас делить. А что должно нас соединять? Царствие Божие, мы часть Царствия Божьего, праведность, мир, радость. Вот это черты и характеристики, которые должны соединять нас, а все остальное, оно второстепенное. И мы должны сделать резолюцию в нашей жизни, снисхождением поступать с теми, которые иначе понимают некоторые вопросы, нежели мы. Но Евангелие, которое апостол Павел открывает нам и проповедует, он получил его от самого Господа. Тимофею он пишет все Писание боговдохновенно. На русском языке отличается одним словом перевод от греческого языка и от английского. По-русски написано все Писание боговдохновенно. На греческом языке еще добавлено одно слово – все Писание дано нам дыханием или Словом Божиим. Само дыхание Божие, не просто то, что Бог говорит устами своими, через Слово Свое, но сам Дух Божий, дыхание Его, если можно так понять, является Его Словом, которое мы должны воспринимать. И апостол Павел говорит, это я понял от Господа. И апостол Павел был убежден, что это он получил через откровение от Бога. Когда мы говорим о вопросах, которые могут делить нас, в Новом Заветной Церкви два вопроса делила Церковь. То, что им кушать или не кушать, зависимо или по откровению было дано Моисею через закон Моисеев, диета ихняя. Кошерная или не кошерная, как до сих пор люди делят пищу. И в какие дни поклоняться Богу? В субботний день, в воскресный день и в другие дни, которые язычники часто имели праздники свои, которые они поклонялись своим идолам до того, как они познали Господа. И апостол Павел говорит, это незначительное. То же самое откровение апостол Петр получил от Господа. Помните, когда Господь явился ему и повелел ему пойти к Корнилию? И он видит видение, и Господь говорит ему, Петр, ешь. Апостол Петр хорошо знал Господа, он 3,5 года следовал за ним. И несмотря на то, я не знаю, где он такое дерзновение взял, но он Господу отвечал, нет. Но не показывает ли это нам иногда нашу жизнь, когда мы Господу будем искренно испытывать свое сердце. Говорим ли мы Господу иногда: нет, Господи, я этого не буду делать. Господь говорит: я сказал это чистое, бери и ешь. Но откровение апостол Петр получил, это тоже потом изменило его жизнь. Апостол Павел, он был фарисей из фарисеев. Мы можем сказать фарисей фарисеевич, правда? Он говорит: я из колена Вениаминова. Мое колено осталось с коленом Иудовым. Когда 10 племен отделились и начали поклоняться идолам, но апостол Павел гордится и хвалится своим происхождением. Апостол Петр, может быть, не был фарисеем, но он тоже был пропитан учением. Он говорит: Господи, я этого никогда не делал. Я не могу. Но Господь ему дает то же самое откровение, что и апостолу Павлу. Два контраста с того же народа. Один более строгий, другой, может быть, не настолько он не был фарисеем, апостол Петр. Но не поняли, что Царство Господне не состоит от наших поступков, наших слов, хотя это доказательство, что мы принадлежим Богу. Но Царствие Божие, оно праведность и мир и радость во Святом Духе. Итак, были вопросы, которые разделяли новозаветние церковь. Есть вопросы, которые в течение истории разделяли церковь. И есть вопросы, которые сегодня очень легко могут разделять нас. И они второстепенные вопросы. Они не должны нас разделять. А наоборот, это должно давать нам более разнообразие, когда мы видим, что Господь каждого из нас, независимо от нашего происхождения, спас по милости Своей. Когда апостол Павел здесь говорит, что само по себе ничего нету нечистого, а нечистое или не святое – это в моих глазах или в ваших глазах. Слово «чистое» и «нечистое» здесь мы должны в правильном контексте понять, что апостол Павел говорит, есть то, что правильное и неправильное, есть то, что святое и то, что не святое, есть то, что само по себе оно нечистое. И мы, как верующие люди, должны подальше быть от некоторых вопросов и некоторых поступков. Есть различие в законе Моисеевом между моральным законом Божиим, те абсолютные истины, которые Бог говорит и учит и наставляет нас. Есть то, что Бог конкретно запрещает нам в Слове Своем, как мы должны или как мы не должны поклоняться Ему, как мы должны или не должны обращаться Ему. Иметь ли или не иметь нам какие-то кумиры или произведения ума нашего. Как мы понимаем, кто такой Бог? Бог есть Дух. И Господь призывает нас, чтобы мы поклонялись Ему в истине. Есть правильное или неправильное поведение. Не прелюбодействуй, не кради, не убивай, не делай вред близнему твоему. Есть абсолютные истины, и это моральный закон Божий, который дан нам. Но есть то, что называлось закон традиции или церемонии, пища, очищение, как мы чашу или кушать из посуды, которая была правильно или неправильно помыта. Это традиция, которая развелась среди фарисеев, которые имели закон. Господь даровал Израилю, например, субботний день. И сказал: в субботний день не работай. И вот учителя закона собирались и рассуждали, что такое или что составляет в себе работу. Приготовить пищу – это работа. Так что в субботний день они не могли ее готовить. И вот они различали, они делали тонкости в законе. Когда апостол Павел говорит, что само по себе нету ничего нечистого, он говорит за вот эти традиции, которые фарисеи осуждали самого Господа. Говорит, почему твои ученики так или так поступают, или не поступают так в субботний день. Самого Господа осудили, потому что он делал добро в субботний день. И фарисеи сказали, что факт, что Господь исцелял больных, это была работа. Хотели его побивать камнями за это. Царствие Божие не в питье, и не в пище, и не в тех днях. Или как мы поклоняемся Богу. Оно в праведности, и оно в мире, и оно в радости. 17 стих. Апостол Павел дальше к Тимофею, когда он пишет в первом послании, 4 главе, 3-4 стих, говорит, когда мы принимаем пищу, перед тем, как мы кушаем, что мы делаем? Мы молимся, не так ли? И мы то принимаем в пищу, за что мы благодарим Бога. И мы просим Бога, чтобы Он благословил то, что мы вкушаем, и чтобы оно стало для нашего тела силой, энергией, чтобы наше тело переваривало это, и мы получали крепость и силу в нашем теле, чтобы что делать? Чтобы служить Богу. И когда мы служим Богу в праведности, и в мире, и в радости, это приносит Богу славу. Так что если мы просим, чтобы Господь благословил то, что мы вкушаем, или в любой день, если мы собрались и просим, чтобы Господь благословил наше богопоклонение, и любой час дня, то апостол Павел говорит, мы нашей молитвой и через Слово Господне что делаем? Мы освящаем то, что Бог даровал нам на добро. Во-первых, обратите внимание, вы можете дома прочитать это, 1 Тимофея, 4 глава, 3-4 стих. Все, что дано нам для употребления, оно одобряется самим Богом. Это то, что Бог сказал Петру, говорит, если я очистил, то не говори, это нечистое, оно добро для тебе, я даю вам, для блага вашего. Но нашей молитвой мы освящаем это. Что обозначает слово «освятить»? Оно обозначает, что это теперь уже будет употребляться для правильного намерения или для употребления только Богом. В Старом Завете и в Скинии были разные предметы, которые потребляли священники, когда они там служили перед Господом. Они даже имели специфические ножи, лопаты имели, чтобы собирать пепел после жертвоприношения. Они имели разные орудия, которые они потребляли, и они не имели права эти инструменты вынести и взять себе в шатер свой и употребить их для того же самого, такое же самое употребление. Лопату можно потреблять для много разных употреблений. Но эти инструменты и орудия, они были посвящены и должны были только потребляться в богопоклонении. Когда Навуходоносор забрал народ в плен, когда он уничтожил храм, он взял все орудия, и золотые, и серебряные. И некоторые были просто с меди сделаны, и разные были орудия там. И он забрал в Вавилон, и они были там в каком-то музее или в складе каком-то. И он их не трогал. Они были посвящены Богу того народа, которого он покрыл. Но сын его совсем иначе понимал. И помните, он их взял во время пира и начал вино пить с них. И за это Господь его поразил смертью. Наше тело посвящено Господу, потреблять для Его славы. Не для нашего угождения, дальше апостол Павел будет писать, говорит, но для славы Его, для Его праведности проявлять мир и радость в нашей жизни, чтобы мир это кругом, который видит нас, чтобы они это видели. апостол Павел говорит, если мы так поступаем, что мы приводим нашего ближнего брата споткнуться или согрешить нашим поступком, если я имею какой-то вопрос культурный, или я что-то воспринимаю или делаю, что становится преткновением моему брату, слабому во Христе, может быть, я чувствую свободен и могу себе позволять что-нибудь делать. Но если это приведет к соблазну моего брата, то тогда апостол Павел пишет здесь, говорит, я уже или ты уже не поступаешь, как? По любви. Мы уже в 13 главе говорили за любовь. Апостол Павел много говорил нам о любви. Говорит, мы должны не только к нашему ближнему брату во Христе поступать с любовью, но даже к врагам нашим. Не воздавай зло злом, а наоборот, добром. Любовь не делает ближнему зла. Так что апостол Павел пишет, если мы приводим кого-то к греху или соблазну, то мы уже не поступаем по закону любви Господней. А любовь Господня – это особенная любовь. Мы ее называем с греческого языка, переводим агапе – любовь. Это специфическое слово, которое не потреблялось в ежедневном употреблении среди народа. Потому что она описывала только ту любовь, которой Бог возлюбил человечество. Мир. Ибо так возлюбил Бог мир. Ибо так агапе – Бог мир. Это не любовь, которую муж жене имел, или мы имеем друг как другу. Это специфическое слово было, которое только потребляется в лексиконе Священного Писания. И если мы приводим или доводим ближнего нашего к греху или соблазну, то мы не поступаем высшим законом любви. Первое послание Коринфянам, 13 глава, где апостол Павел описывает любовь, характеристики и качества любви. Помните, он говорит, если я имею все способности, все дары, если я даже имею такую веру, что я могу проказать горе, чтобы она передвинулась, перешла. Но если я любви не имею, то я ничто. Братья и сестры, все наши дела, самые лучшие дела, они ничего, если они не имеют любви. И если я к моему брату поступаю без любви, то все остальное, оно ничего не стоит перед Господом. Оно не имеет важности, не имеет употребления, не имеет ценности перед Господом. А Господь, мы в прошлый раз говорили, каждый из нас предстанет перед судилищем Господа. И Он будет испытывать наши дела через огонь. Он будет испытывать, если мы поступали с любовью ближнему нашему. Какой долг мы имеем друг другу? Апостол Павел говорит, только имейте один долг. Не финансовый, но долг любви. Любовь не делает ближнему своему зла. Итак, апостол Павел дальше в 15-16 стихе говорит нам, говорит, не огорчай твоего брата. И потом дальше говорит, не губи. Два слова, которые похожи один на другое, но они различные. Огорчить – это обозначает привести другому в его жизни. Есть такое слово по-английски – стресс. Я думаю, мы все понимаем. Возмущение. Это душевное беспокойство. Чтобы не было в сердце у ближнего моего мира. Чтобы у него мутило в сердце что-то. И вот если я привожу вас в такое состояние, то я тогда вас оскорбил. Или огорчил. Или привел вам такое состояние. Это не является поступок любви. Это не является агапой любовью Иисуса Христа, с которой я к вам отношусь, а наоборот, это эгоизм. Это корысть. И это не то, о чем апостол Павел учит нас. Это не та резолюция, которую апостол Павел говорит, чтобы я не был преткновением вам или соблазном. Во-вторых, апостол Павел говорит, что если я, как христианин, имею свободу что-нибудь делать, я должен ограничивать себя. Потому что вы являетесь моим братом. Говорит, не огорчай брата твоего. Помните, Господь говорил за доброго самарянина? И он этому человеку, который пришел, его спросил, кто мой ближний. Он сказал, ближний, и он объяснил, кто был такой. Как вы думаете, братья и сестры, ближний наш, это тот, которого мы находим на улице, который имеет нужду? Или тот самый близкий, который мой брат во Христе, который член Церкви Господней, тот, который рядом со мной и сидит, рядом со мной в квартире живет, рядом со мной на работе, на фабрике работает или занимается в университете. Кто ближе, самый близкий ко мне, это тот, за которого пострадал Господь и умер, и воскрес. Чтобы стать братьями и сестрами во Христе, чтобы стать членом тела Господнего, Господь уплатил самую драгоценную, самую высокую цену. Апостол Павел говорит, не огорчай того, который самый близкий к тебе. И если мы должны различать, то, конечно, верующие, члены тела Господня, Церкви Господней, мы ближе друг к другу должны быть в реальности, нежели соседи наши, которые не знают Господа. Хотя мы должны к ним относиться с такой же самой любовью, как и друг с другом. Но все-таки нет ближе, чем наши братья и сестры во Христе, в Церкви, в теле Господнем. Потому что Господь страдал за него. Точно так, как он страдал и за меня. Кровь Иисуса Христа должна ограничивать, должна давать мне сознание, что я должен так поступать с моим братом, как Христос поступил со мною. Я буду иметь тогда третья идея здесь, что я буду к моему брату иметь какое-то нисхождение, заботу. Это то, что Каин не имел. Убил своего брата и хотел уйти от присутствия Господнего, и Господь ему почти вдогонку говорит, Каин, где твой брат? И он отвечает Богу, неужели я сторож моему брату? Мы, как верующие люди, не имеем права Богу отвечать, когда Он спрашивает меня, какое мое отношение к каждому из вас? Господь меня спрашивает, какую я заботу имею к брату или к сестре, которая рядом со мной сидит. Я говорю, неужели я сторож ему? Да. Это наше призвание. Оно высшее призвание. Это не просто долг наш, это мы призваны к этому. Наша свобода, она должна ограничена быть, потому что я люблю и я забочусь о моего брате. Многие из вас слышали, был знаменитый проповедник Спурджин в прошлом столетии. И он, когда был молодой, он курил. В то время это было принято, это все люди делали, не, по медицине не знали, что это вредит. Точно так, как люди кушали некоторую пищу или пили там, что-нибудь, они просто воспринимали это. И он даже, когда был молодой, он имел такое понимание, что я это делаю с благодарением Господу, что я могу это делать. Но потом он увидел рекламу. Он шел по улице один день, и там был его портрет. И компания, которая выпускала папиросы, рекламировала и говорит, покупайте наши папиросы, потому что их курит Спурджин. И говорит, я когда это прочитал, говорит, Господь коснулся моего сердца. И с того момента я перестал это делать. Почему? Потому что я не хотел, чтобы кто-то делал это ради меня. Если он имеет сам свое убеждение перед Господом, что он может это делать, пускай он отвечает Господу, но я не буду причиной для кого-то это делать. Так и мы много чего должны ограничивать себя, братья и сестры, чтобы ради нас кто-то не согрешал. 17 стих, Царствие Божие, праведность и мир и радость. Мы видим, что часто даже в церкви мы или вы, или кто-то хочет свои мнения, свои различия навязать не только другому, но и всем. Исторически говоря, мы видим в истории церкви, в истории политической, были те люди, которые хотели навязывать свои мнения всему народу. В церкви мы видим католической церкви поп, который представлял церковь. Он или мнение католической церкви и учения является, что они будут привязывать, навязывать людям их мнение обо всем. Не только за истины спасения или Евангелия, но и много других привычек. Очень легко составить список, то, что можно и не можно верующим людям делать. Но в политическом смысле были цари, которые тоже хотели контролировать всем миром. Историки сосчитывают, где-то больше 30 было больших империй или культур, которые были и теперь не существуют. И наша культура, и наша страна тоже. Придет время, если наша страна не смирится перед Господом, Господь накажет нашу страну тоже. Но мы не можем навязывать, потому что мы цари или мы лидеры церкви, наше мнение другим людям. Мы только можем провозглашать то, что Священное Писание предлагает нам Господь. И были некоторые цари, которые старались перемешать или связать политику с церковью. Особенно католическая церковь хотела в одно все соединить. И они считают себя на земле представителями Царствия Божия или лидерами Царствия Божия. Апостол Павел здесь нам совсем другое говорит. Царство Господне или Царство Божие, оно не физическое, оно духовное. Господь, когда говорил с Никодимом, он сказал, если ты хочешь стать участником или часть Царствия Божия, то это духовное царство, ты должен родиться свыше. Господь то же самое говорил женщине у колодца, самарянке. Он говорил за духовную сферу Царствия Господня. И мы должны понять, что Священное Писание много учит нас разными примерами, что такое Царство Господне или Божие. Но если мы все суммируем, мы должны сказать, что Царствие Божие – это та сфера, где Бог владычествует или царствует. Так что в одном контексте все творение, вся вселенная, все галактики, все звезды, Господь превыше всего. Отче наш, сущий на небесах. Бог создал все, сотворил все, Он выше всего. И Он владычествует, и Он господствует над всем, мы это понимаем. И это Его царство. Временно сатана господствует над землею и над сердцами грешных людей. Но не над нами или над нашими сердцами, которые Господь даровал нам новое сердце, духовное сердце, которое стремится к Господу. Царство Божие на земле, оно представляет себя через нас, через верующих, через тех, которые стали часть Царствия Господнего. Это та сфера, через которую Господь является всему миру. И войти в Царствие Божие мы только можем по стандарту и по пути, который Господь открыл нам. И об этом апостол Павел говорит. Мы не можем навязывать наше мнение людям. Мы только можем принимать то, что Господь говорит о Царстве Своем. И апостол Павел в 17 стихе возвышает нашу дискуссию и наш разговор выше той пищи, которую мы кушаем или не кушаем. Выше того дня, в который мы решили поклоняться или не поклоняться Богу. А разговор идет еще выше, о праведности Божьей. Что такое праведность Божия? Апостол Павел уже учил нас. Праведность, которую мы имеем, это не моя праведность. Нет делающего добра, нет ни одного, апостол Павел пишет, цитируя Старый Завет. Где же мы получаем вот эту праведность, которая угождает Богу? Эту праведность мы получаем от самого Бога. Ради веры, которую мы принимаем в Евангелии, Он вменяет нам праведность свою. Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему праведность. Какую праведность? Праведность, которую Авраам имел? Абсолютно нет. Он был такой же грешный, как и мы. Он был язычник до того, как Господь его принял. Он поклонялся Луне. Господь его призвал, ходи предо мной. Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему праведность свою. Так что праведность, которая является характеристикой Царства Господня, она меняется нам через веру в Евангелие. Это та сфера, в которой Господь царствует. И она выше той пищи, которую мы можем, или те другие вопросы, которые разделяют нас. Праведность, результат ее является жизнь, которая угодна Богу. Праведность – это святая жизнь. А святость, мы уже говорили, что это то, что отделяет нас от мира. Наша жизнь, если она святая, она отличается от мира. Она как светильник светит в темном месте. Жизнь, посвященная Богу, она отрезана, и она посвящена, и она предана одной цели. В 18 стихе говорится, это служение Христу. Когда мы служим Господу, вот это действительно наша посвященность Господу. И она угодна Богу. И это то самое выражение, которое Бог, Отец, употребил, когда Он засвидетельствовал о Сыне Своем. Говорит, сей есть мой Сын возлюбленный, в котором мое благоволение. Когда явился верный раб перед Господом, господином своим, Господин сказал, верный раб, войди в покой, в радость господина твоего. Это то же самое идея и выражение, что Бог сказал о Сыне Своем Иисусе Христе, в моем благоволении. Войди в радость мою, если Господь нам говорит. Это то же самое. Господу наша праведность будет угодна, не потому что это наша, но Он вменил ее нам, и мы этим служим Господу. Вторая характеристика Царствия Господня – это мир. Когда Бог меняет нам праведность свою, Он оправдывает нас. И так оправдавшийся верой, апостол Павел пишет, мы имеем мир с Богом. Мы теперь примирились с Богом. Апостол Павел нас называет посланниками миру. И что мы делаем? Говорит, мы убеждаем людей примириться с Богом. Примиритесь с Богом. Призыв идет. Праведность Божия в результате в нашей жизни производит мир. А мир – это плод Духа Святого, который живет, вселяется в нашу жизнь в момент нашего спасения. Послание Галатам, мы имеем целый перечень плодов Духа Святого. И апостол Павел здесь говорит о них. Праведность Божия, которая является характеристикой Царства Божия, оно проявляется в мире, который мы имеем в нашей жизни, который результат нашего оправдания. Мы не только имеем мир с Богом, потому что уже война и вражда между Богом и нами окончена. Мы примирились с Богом. Но мы также имеем мир Божий в нашем сердце. Вы видите различие иметь мир с Богом и иметь мир Божий в сердцах наших. Апостол Павел послание филиппийцам пишет, говорит, не заботьтесь ни о чем, но в молениях, в прошениях, в молитве представляйте перед Господом все ваши нужды, и мир Божий переполнит, не только наполнит ваше сердце, но мир Божий будет переливаться, изливаться и выливаться из вашего сердца. И контролировать, и регулировать наши отношения друг с другом. И это приходит, когда мы полностью надеемся на суверенитет Божий в нашей жизни. Этот мир не является результатом тех обстоятельств нашей жизни, в которых мы находимся. Но это результат того, что мы полностью надеемся во всех ситуациях нашей жизни на суверенность Господня. И третья характеристика Царства Господня – это радость. Это также плод Духа Святого, который Бог проявляет в нашей жизни. Это Бог делает в нашей жизни. Тогда, когда мы пребываем в Нем. Интересно, Священное Писание говорит, мы должны пребывать в Нем, пребывать в молитве, в Духе Святом. Мы должны пребывать в любви Господней. Это является характеристика верующих людей. Все послание 1 Иоанна, он постоянно повторяет идею и размышляет о слове «пребывать». Истинный верующий человек пребывает в нем, и он в нас. Оно неразделимо. Черта, линия, которая разделяет, где я пребываю в Господе или где Он пребывает во мне, это все одно. И такая жизнь, такие участники, такие граждане Царства Господнего и Божия, 18 стих, такое служение, оно угодно Богу. Угодно – это то слово, которое ювелир берет золото или металл, расплавляет его и очищает его. Монеты в те дни не выпускались, как монеты сейчас в наше время. Они не были точно по весу. И когда выливали, иногда было немножко больше там веса, иногда немножко меньше. И некоторые нечестивые, которые торговались, они иногда срезали или снимали остаток металла. И потом собирался достаточно металла, они могли себе вылить новую монету. И купец, если он принимал монету, он ее всегда должен был тщательно просмотреть или взвешать, если там достаточно было веса. И если было достаточно, то он ее одобрял. Это слово интересное на греческом языке, оно «докимус». А если оно было неугодно, оно не имело достаточно веса, добавлялась буква «а». «Адокимус». Она негодна была. И вот такое служение, тех, которые принадлежат Царству Божьему, чтобы оно было угодно, мы должны иметь правильный вес праведности, мира и радости Господней. Слово Господне учит нас, что через наш духовный рост мы преображаемся больше и больше с каждым днем в образе Иисуса Христа, который в послании евреям написано, Он является точным изображением или точным Он является образ Отца Своего Небесного. Пускай Господь благословит каждого из нас, чтобы и мы преображались через Слово Господне ежедневно в образ Иисуса Христа в наших взаимоотношениях друг с другом. Встанем, помолимся. Славим Тебя, Отец наш Небесный, за Слово Твое, которое учит и наставляет нас, как мы должны жить. Пускай каждый из нас имеет эти характеристики и качества, чтобы мир, когда смотрит на нас, видя нашу жизнь, знали, что мы принадлежим Тебе, что мы народ Твой, что мы часть Царствия Божьего, чтобы светильник наш в темном мире светил, и чтобы люди через нас видели путь к Тебе. Этот весь день мы предаем в руки Твои, просим еще дальнейшее служение, благослови Слово Твое, которое мы будем еще слушать, читать, благослови это, мы все просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.